Дорогие друзья, начиная наше богослужение пред Господом, мы все вместе сейчас вставши поклонимся пред Ним и призовем Его святое и могущественное имя. Дорогой Небесный Отец, во святое и драгоценное имя Иисуса Христа, позволь, как и прежде, поклониться пред Тобою. Мы благодарим Тебя за привилегию приходить к Тебе и учиться у Твоих ног. Позволь нам сегодня погрузиться в глаголы вечной жизни. Обнови сегодня милость Твою для святых Твоих во имя Иисуса Христа. Боже, довеют сегодня ветер Духа Твоего Святого над святыми Твоими и во святых Твоих, чтобы они смогли погрузиться в Тебя. Боже, мы не можем не погружаться в Тебя, мы не можем не донести ни одного слова без Духа Твоего. И я молю Тебя, Дух Святой, яви нам милость Твою и обнови ее. Да прославим мы Тебя и поклонимся пред Тобою в этот вечерний час, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благословен Господь, который пообещал, что Его милость, милость неизменная. И часто человек с надеждой смотрит на эту неизменную милость, желая обрести ее. Порою он пытается добиться этого в молитве. Но милость Божия не сосредотачивается в наших молитвах. Он не милует нас, потому что мы молимся Ему, или же потому что мы постимся. Молитва и пост – это необходимые вещи, но Он не поэтому нас милует. Он милует нас согласно Своего Слова. Слава Богу! Существует устав, по которому можно получить милости, обещанные Давиду. Иногда люди думают, что Бог неизменно милостивый, и Он должен помиловать, Он любит весь мир. Да, Бог любит весь мир. Но весь мир не спасается. Спасаются только те, которые исполняют устав спасения, приходят к Богу согласно Слову Божьему, а не согласно своих предписаний и желаний. Приходят к Богу не устраивая своих путей, а уже устроенным путем, который Он предопределил в Иисусе Христе через Голгофский крест и Голгофскую жертву Сына Божьего. Нет другого пути к Иисусу. Путь давно готов, и все давно заплачено. И когда человек пытается прийти к Богу своими средствами, он никогда не придет к Нему, он никогда не оправдается, он все время будет чувствовать внутри себя неудовлетворенность. Потому что греховная природа и ветхая, несовершенная природа, становясь пред совершенным Богом, не может чувствовать себя совершенной. Единственное, когда мы чувствуем себя совершенными, это не в области наших эмоций и чувств, а в области нашей веры, которая приходит от слышания Слова Божия. Просто от знания Слова Божия. Мы услышали, мы знаем и мы верим, что мы пришли, и мы можем успокаиваться в Нем. Поэтому все Слово Божие, которое мы сейчас будем разбирать и погружаться в Него, как раз милости эти в уставе Его и в Слове Его. И если мы будем знать это Слово, мы обогатимся Его милостью. И обогатившись Его милостью, мы сможем обогатить этот мир, в котором живем. Можем обогатить страну, в которой живем, семью, в которой живем. Потому что Бог предопределил церкви своей, чтобы она служила светом и богатством этому миру. Но церковь сама сегодня бедная, жалкая и ничтожная. По причине того, что она оставила основы Слова Божия. Она убрала Слово Божие и живет сегодня на каких-то временных, иллюзорных обещаниях теологов и докторов богословия. Мы должны, независимо от теологии богословия, я не отвергаю их, но мы должны обращаться все время к Слову Божию. Апостол Петр сказал, что последние откровения, которые должны сделать церковь сильную, не будут открыты теологам и богословам 17, 18, 15 века и так далее. Откровения, которые сегодня Бог будет открывать через апостола Павла, Петра, и которые записаны. Иногда они их писали. Вы скажете, до конца ли они понимали то, что они писали? Нет, конечно, не до конца. Потому что Петр пишет, что Бог скрывает свои обетования в небесах к последнему времени. Он говорит, что мы приступили к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для нас, готовому открыться в последнее время. Силою Божию через веру оно будет открываться. Последнее время. Петр прямо сказал, не уклоняясь ни направо, ни налево, что Церкви Божией придется встретиться с откровениями Бога и с откровениями также и дьявола. и она должна отделить чистое от нечистого. Но церковь сама по себе не может отделять, и Бог не призвал церковь в массе, чтобы она отделяла чистое от нечистого. Он призвал делателей, которые будут отделять чистое от нечистого для церкви своей. И такой порядок он внес в церковь. Церковь, которая не живет по этому порядку, и каждый сам для себя пытается отделить чистое от нечистого, окажется в нечистом месте, потому что действует вне порядка Божьего. Божий порядок Бог поставил делателей, и через них Он будет открывать чистое и отделять от нечистого. Он не поставил весь народ израильский, там были только священники и левиты, которые должны были учить и отделять чистое от нечистого. Разумеется, все вы должны изучать Слово Божие. Это не значит, что левиты только читали. Мы видим, что рыбаки прекрасно знали Слово Божие. Но все-таки задача отделить чистое от нечистого лежала на священниках и левитах. Поэтому только согласно этого Слова Божьего и согласно этого порядка мы можем быть благословенны. Человек, игнорирующий этот порядок, он идет против установления порядка Божия и уже противится Духу Святому и не может понимать Дух Святой. Он сидит, слушает проповедь, и ему кажется, что он понимает, о, это ересь, о, вот это вот можно взять, а вот это вот нельзя взять. Друг, если там что-то есть нечистое, то все нечистое. Потому что ты должен согласиться со словами Христа, не может дерево худое приносить плоды добрые, и не может дерево доброе приносить плоды худые. Но мы не хотим взять этот принцип, а это принцип. Есть вещи, которые вы не понимаете, но это не значит, что они нечистые. И это не значит, что вы должны все понимать, или я должен все понимать. Нет, Бог нас и не призвал к тому, что все мы будем понимать. Он призвал нас идти путем веры. Вера слушается, она, быть может, не понимает. Она только должна знать одно и быть уверенной, что это Господь. И что это дерево доброе. Так вот, они одно принимают, другое не принимают. Видите, у них нет принципа. Когда у вас будет принцип, Бог благословит вас. То, что сегодня непонятное, станет понятным завтра. Обязательно станет. Бог обязательно даст, потому что вы послушались и пошли за Ним. Продолжая погружаться в притчи ветхозаветные, Царство Божие, весь закон и пророки – это притчи, но старозаветные притчи. Но Евангелие было написано на этих старозаветных притчах. Новый Завет – это толкование, это образы Ветхого Завета. И поэтому, раз Петр сказал, что мы стоим пред этим величайшим откровением, готовым открыться в последнее время через веру, приготовим наши сердца верою воспринимать сегодня притчи Старого Завета, и мы увидим там тело Иисуса Христа, принципы и законы Царства Божия. Глава 22, книга Исход. Мы остановились на 21 стихе. И так и начнем с 21 стиха. «Пришельца не притесняй, и не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами в земле египетской. Ни вдовы, ни сироты не притесняйте. Если же ты притеснишь их, то когда они возопьют ко мне, я услышу вопль их, и воспламенится гнев мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами, и дети ваши сиротами». Здесь мы встречаемся с удивительной притчей. Она говорит нам о трех категориях людей: пришельцы, вдовы и сироты. Что если мы несправедливо будем относиться к ним, то Бог говорит: «Я услышу их голос, и воспламенится гнев мой, и я убью моим мечом ваших мужей, и тогда вы останетесь вдовами, ваши жены станут вдовами, и ваши дети сиротами». Туда же входит и пришелец. Начнем с пришельца. Пришелец вне Хананской земли и вне ее пределов считался нечистым и врагом народа Божьего и подлежал истреблению. Никакого уважения не нужно было ему оказывать, его нужно было убивать. Потому что, повторяю, эти законы действовали только на территории Хананской земли. Они были даны для территории Хананской земли, а не вне ее территории. Вне территории Хананской земли израильтянин, встретившийся с язычником необрезанным, мог убить, и Бог был бы на его стороне. Но почему теперь этот пришелец иноземный, необрезанный, попадая в Хананскую землю, вдруг получает такие необыкновенные привилегии, и Бог становится на его сторону? С становится вплоть до того, что поднимает свой меч и уничтожает природного жителя, за пришельца, которого будете притеснять или угнетать. Он здесь говорит, потому что вы сами были пришельцами. Мы еще будем встречаться с ними, но сразу скажу, что пришелец здесь символизирует церковь Иисуса Христа, языческую церковь. Природная ветвь отломилась неверием, а этот пришелец пришел и привился верою. Именно к нему обращается Слово Божие. Он пришел в эту землю. Апостол Павел пишет, что эта земля, обетование, дары, отцы, все это принадлежало народу израильскому, и все от него вышло. И тем не менее, все он потерял. У него ничего не осталось. Все это взяла церковь верою. Они отломились неверием, имея закон Божий. Язычники, не имея закона Божьего написанного, но имели закон, написанный в сердцах своих. Вы скажете, каким образом язычники могли познать Бога? Вы знаете, язычники смотрели на природу, на этот мир, на все, что создано, и разумели. Они уже напоклонялись своим языческим богам достаточно, и они видели, что за всеми этими природами, за силами природы, должен все-таки стоять тот, который сотворил это все. Апостол Павел начинал свою проповедь в центре языческого мира, культуры того времени, Афины. Он начал ее с жертвенника неведомому Богу. Хотя дух его возмущался множеством идолов, но он нашел среди этого греческого мира, среди того интеллекта, жертвенник неведомому Богу. Они кадили этому неведомому Богу. Они не знали его. Израиль знал его через закон и через пророков. Он знал его по руке сильной и превознесенной. Язычники этого не знали. И тем не менее, они поставили жертвенник этому неведомому Богу. И как только Бог стал ведом для них, как только они слышали голос пророка израильского, любого пророка, языческое сердце сразу преклонялось перед этим пророком. Любые завоеватели, какие бы они ни были, они всегда преклонялись пред пророками Израиля. Когда только пророк Иаков вошел в тронную фараона, фараон встал с престола своего и поклонился этому пророку. Этот патриарх был пророком, потому что Бог говорил с ним, и Бог передавал ему, и он был носителем славы Бога, и не только носителем, он передавал наследство свое, которое он имел в Боге от Авраама и Исаака, отцов своих. Фараон поклонился ему, а Иаков, простерши руки свои над ним, благословил его. Иаков зашел, не поклонился пред ним, он поклонился ему. Бог призвал церковь быть именно в таком положении. Какой бы ни был старый Иаков, в какие бы одежды ни был одет, он, разумеется, не был одет и в одежды этого мира, египетского, но он вошел в самый свет, и этот свет сразу стал тьмою. И понуждался в руководящем свете, и Иаков благословил его. Пришелец, он символизирует церковь. Люди не просто становятся пришельцами в земле не своей. Существует несколько видов, почему люди оставляют свою землю. Почему они оставляют землю своих отцов и идут жить в другую землю. Как бы там ни было, и какие бы причины ни были, это бывают экономические причины, это бывают политические. Это бывает месть, и человек вынужден оставлять свою землю и бежать, потому что только в израильской земле были такие законы, которых не было ни в какой земле. Только там были 6 городов убежища, куда нечаянно убивший человека мог укрыться, и мститель за кровь не мог там его настигнуть. Если он придет туда, старейшины не выдадут ему. И он знает, мститель за кровь сам подчинялся этим законам, и как только он видел, что убивший его родственника, или сына, или дочь, или жену, или мать, нечаянно заходил в этот город, он больше не преследовал. И старейшин этого города ему не выдавали, доколе не прозвучит юбилейная труба. И в момент юбилейной трубы он возвращался в свой удел, в свою землю, назад, из города убежища. И этот мститель за кровь не мстил ему. Это только было в израильской земле. Поэтому все убегавшие от мщения, когда кто-то за ними гнался, они скрывались в земле Израилевой. Как бы там ни было, здесь были люди, которые приходили сюда ради Бога Израилева. Эти пришельцы оставляли свою землю и своих богов, потому что их влек Бог Израиля, живой всемогущий Бог. Но они были пришельцы все-таки, и они приходили сюда. Вы знаете душу пришельца, что он не обладает никакими правами в стране, в которую пришел, что природный житель живет спокойно, он может притязать на какие-то права, но пришелец не может ни на что притязать. Бог всегда любил пришельцев. Он хотел, чтобы народ израильский тоже был пришельцем. Но народ израильский не стал пришельцем. Он не унаследовал веры отца своего Авраама, Исаака и Иакова, который ходил по земле, дарованной ему Богом, как по чужой, и был пришельцем, и получил свое имя еврей, то есть странник, странствующий. Но они осели на этой земле и стали чувствовать себя ее природными жителями. А Бог все-таки хотел, чтобы Израиль жил на этой земле, как пришелец, точно так, как жил Авраам. Она твоя, но знай, что ты здесь пришелец. Поэтому у Бога к пришельцам было особое положение. Несмотря на то, что этот пришелец был необрезанным, нечистым, но только то, что он оставил свою землю и пришел в эту землю, Бог сразу становился на его сторону. И если кто-то будет обвинять его в необрезании его, Бог становился, повторяю, на его сторону, потому что он пришел в землю Божию, он пришел к Богу, он не просто приходил к народу. Когда вы приходите в церковь, вы не просто приходите в церковь, вы приходите к Богу, потому что церковь принадлежит Богу. И кто бы ни пришел в церковь, здесь говорится, не притесняйте его, не уничижайте его, потому что он пришелец. Он не просто пришел. Люди в этом мире ищут покоя и не могут его найти. Иногда они обращаются в церковь, это бывает редко, но иногда, потому что церковь не светит так, как должна была бы светить. Потому что существует, церковь светит, но есть другая церковь, ложная, которая тоже светит и своим ложным светом убивает все. Вы знаете, истинное дитё Божие все равно будет служить Богу, хотя оно услышит много лжепророчеств и поверит им, и они не сбудутся. Но оно не разуверится в истинном Боге, но скажет, ну что ж, значит, это было не от Господа. Очень горько, но все равно, Боже мой, благослови меня идти дальше. Но люди другие, которые услышат, что вы говорили, это Господь, и это не исполнилось, они скажут, нету там Бога, нету там покоя. Поэтому сатана сегодня старается поймать именно детей Божьих, именно искренних и святых Божьих, и дать им откровение под вид Слова Божия, как будто бы оно исходит из Слова Божия, и этим самым он отбивает людей. Именно святые Божии могут заблуждаться и отбивать людей от Бога. Но когда они приходят сюда и находятся здесь, мы должны быть особенно внимательны к ним. Мы должны прощать, вмещать их. Никогда не пытайтесь приходящего сюда сделать на свой манер и выкроить ему одежду, ту, которую носите вы. Никогда не пытайтесь снимать с него украшения и говорить ему, «О, у нас так не ходят». Когда вы так говорите, вы притесняете пришельца. Бог говорит, я на стороне пришельца. Он не знает, как у вас ходят, он пришел к Богу. Представьте ему Бога, а не представьте ему ваши одежды, в которые вы одеваетесь. Представьте ему Иисуса, который любит его, такого, какой он есть. А не говорите, как ему надо одеваться. Не говорите, что ему нужно, краситься или не краситься, подрезывать волосы или не подрезывать, какую юбку ему надо носить или ей. Потому что сюда могут прийти и он в юбке. Мы видели, здесь есть люди из африканских стран, у которых это форма одежды. Они не знают, что такое брюки. И я уже говорил, что 2/3 населения земного шара, брюки – это женская форма одежды, не мужская. 2/3 населения земного шара. Просто Советский Союз, то есть люди, вышедшие оттуда, и европейцы, думают, это вот ну, мужская форма одежды и мерзость, если это вдруг окажется на женщине. Но когда вы увидите в юбках, а это их мужская форма одежды, а восточный образ одежды вообще брюк не имел, Там были просто мантии, вот такие вот, наподобие, как в Индии, одевались, и тогда вы вообще не поймете, что мужское, что женское, но сейчас не об этом говорю. Я говорю о пришельцах. Я говорю, что церковь сама является пришельцем, и так как вы были пришельцами, и вы знаете, что такое быть пришельцем, вы помните, когда вы пришли в церковь, и как над вами издевались. Не над всеми, конечно, но почти над всеми. Каждый должен пройти был религиозную экзекуцию. Каждого проводили сквозь строй. Как только вы появлялись, вам говорили, у вас слишком большой разрез на груди. Что ты? Я видел, люди были шокированы, они готовы провалиться были сквозь землю. Что это у тебя в ушах? Что это ты себя? Что ты здесь? Ты знаешь, куда ты пришла? Быть может, она не знает, куда пришла, но она и никогда не узнает уже после твоих слов. Берегитесь подходить к людям и делать им выкройки. Представьте это Богу, потому что Бог говорит, я на их стороне. Я пришел освободить бедных, нищих, блудников, пьяниц, мытарей, грешников, мужеложников, лесбиянок, наркоманов, убийц, лжецов. Людей, которые в страхе и в ужасе от всего грядущего, они не могут построить свои жизни. Я пришел их освободить. И вы должны быть освободителями. Раз вы живете на этой земле, и этот пришелец пришел, не притесняй его, не угнетай его. Продолжай служить твоему Богу, он сам увидит. И когда он скажет, хочу быть членом церкви, только тогда ты можешь сказать ему, вот так член церкви должен жить. Вот такой устав для члена церкви. Вот когда он объявит желание быть членом тела Христова, вот только тогда ты можешь представить ему устав и сказать, какой формой должна быть христианская одежда, какой должна быть прическа, каким должен быть его туалет, как он должен за собой следить. Вот только тогда вы можете сказать ему. Но до этого времени никто не может говорить ничего. Вы должны показывать ему только, как вы любите Бога и как вы любите друг друга. И вы не должны это делать специально на показ. Это просто ваша естественная жизнь. Они будут наблюдать, потому что они очень чуткие, и они быстро увидят вас, просто артистов. Что вы просто делаете на показ, говорите, дорогая сестричка, а сами тут же за спиной говорите, дай Бог с тобой не встречаться больше. Они это видят. Они чувствуют тон, так же, как и вы чувствуете. Поэтому Слово Божие говорит, кто будет обвинять избранных Божьих? Вы знаете, сюда люди не просто приходят. Многие из них избранные Божьи, и Бог приготовил их для великой славы. Сейчас они еще в грехах, в немытии своем, в необрезании своей плоти, но Бог приготовил их к вечной славе. И именно им Он предуготовил взять эстафету святости и чистоты и понести ее пред религиозным миром, который отрекся от Иисуса и ходит в одеянии своем и внешней форме своей. Бог им определил, но пока что некоторые из них все еще в таком положении. Кто будет обвинять избранных Божьих, Бог их оправдывает. Пришелец. Бог хотел, чтобы мы все время чувствовали себя пришельцами. Пришелец не чувствует устоев здесь на земле, и поэтому он поневоле, вы знаете, когда у вас нет твердого основания здесь, тогда вы обращаетесь к Богу. Когда вы хорошо уверены, вы не обращаетесь к Богу, Боже, помоги мне, ваш бизнес идет прекрасно, вы говорите, аллилуйя, слава Богу, Боже, дай, чтобы еще шел лучше. Но когда у вас бизнес не идет хорошо, и все валится из рук, и вы видите, что все это временно, вот он у вас шел, а теперь развалился. Миллионеры становятся банкротами, вы видите, и, наконец, вы начинаете смотреть на вечное, где никто не может стать банкротом, если он переправляет туда. Этот банк никогда не банкротится. Всем земным банкам надлежит быть банкротами. Одна из сестер подошла, дала мне статью из газеты. Что нам делать? Угроза снятия велфера, снятия всей помощи. Что делать? Церковь, что тебе делать? Бог представляет тебе теперь идти путем веры. Путем веры, повторяю, только здесь. И учтите, что Бог никогда не оставит своих. Сам страх. Вы не зависите от Бога, вы зависите от велфера. Вы зависите от SCI и еще других программ, воспомогательных в этом государстве. Но вы не зависите от Бога. И вы знаете, что снятие велфера Это милость Божия для святых. Бог хочет переключить их на свои рельсы, на рельсы веры. Он хочет, чтобы они пошли веру, и Бог вас не оставит, вы не умрете с голоду. Вы не будете брошены и покинуты. Существует церковь, и существует Бог, и вы в церкви, и вы не можете умереть с голода. Бог коснется сердец своих детей, и они возьмут на себя эту задачу. И Он откроет для них сокровища свои, для тех, которые начнут своему брату говорить не только... Он приходит, да, я тебе ноги омою, ты вошел в мой дом. Он пришел голодный, в общем-то. У него нет рубашки, у него нет где ночевать. Но тот и не собирается ему дать кров, и не собирается дать ему рубашку, и не собирается ему дать есть. Он говорит, если не омою ног твоих, ты со мной участия не имеешь, ты не можешь со мной есть. Нет, он говорит, голоден, если даже враг твой, накорми его. Если он скитается, и у него нет где переночевать, иди его в дом твой. И пусть он переночует у тебя. Если у него нет рубашки, дай ему рубашку. Я часто нуждался совершенно в другом. Пришел к одному брату, он мне говорит, ноги я мою. Но он меня не приветствовал, потому что я был в регистрированном общении, а он в нерегистрированном. Но он ноги, он говорит, да, я помою, ты вошел в мой дом, я должен помыть тебе ноги. И, конечно, люди не понимают значения, что такое пришелец. Когда мы поймем, что мы все здесь пришельцы и странники, тогда мы и поймем душу пришельца. Вот как вы пришли, не делайте, как делал дед Горького. Он говорит, меня били, и я буду бить, меня секли, и я буду сечь. Отлучали за это, гоняли за это, и я буду гонять. Только вошел в церковь, значит, делай так, как здесь в церкви. Это мы можем говорить людям неверующим, которые приходят с других церквей со своими правами, со своими уставами, оставили свой храм и пришли со своим уставом, со своего монастыря. Но у нас здесь не монастырь, друг. Если ты пришел из монастыря со своим уставом, возвращайся в свой монастырь. У нас уставы монастыря не действуют. У нас не монастырь. У нас лечебница, у нас здесь родильный дом, поэтому здесь много может быть криков, беспорядков и всего возможного. Здесь лечение, здесь ты можешь встретиться со всякими запахами неприятными, потому что здесь истечение идет из ран, люди больные. Что это там у вас? Да, это у нас. Христос говорит, я пришел, чтобы лечить их. И если церковь без таких больных, значит это не церковь, это просто монастырь по отбору монахов и монашек, куда отбирают именно не больных, а здоровых, которые отрешаются от этого мира. Но другим путем. Мы тоже отрешились от этого мира, но у нас другой путь. Иисус не сказал церкви своей, чтобы она бежала в какую-то пустыню. Он ей сказал, вы свет мира, и вы город, и вы не можете укрыться. Вы должны быть в центре, вы свет. Вы не можете оставить этот мир. Церковь его победила любой политический режим. Она победила Рим. Она победит и эти политические режимы, которые сейчас существуют. Она не будет никуда укрываться. Мы пришельцы, но мы пришельцы... небо, и мы обладаем законами, которые контролируют эту временную землю. И поэтому нам совершенно нет надобности куда-то скрываться. Нам нужно оказаться в самой кипящей точке. Кто-то скажет, зачем же вы покинули кипящую точку? Отвечу сразу. Согласно Слову Божию, если можешь лучшим воспользоваться, воспользуйся. Все, без всяких пророчеств, без всяких видений, если можешь лучшим воспользоваться, воспользуйся. Бог всегда будет на стороне людей, которые имеют трезвую голову и которые пользуются просто лучшим. Бог будет действовать и там, Бог будет действовать и здесь. Бог вас везде найдет. Не думайте, что «О, я вот здесь вот нужен, вот Богу». Куда бы вы ни пошли, когда вы пользуетесь лучшим, вы нужны Богу там, где вы будете, когда пользуетесь лучшим. Запомните это раз и навсегда. Разве что будет исключение для отдельных людей, пастырей, делателей, который должен стоять на своем месте, как капитан на капитанском мостике и умереть там. Если Бог ему сказал, умри здесь. Если он сказал ему, ты должен в Иерусалиме умереть, или ты должен в Риме умереть, или ты должен там умереть, умри там, где сказал тебе Бог. Вы пришельцы, у вас другие законы. Мы не имеем здесь настоящего града, и мы уже не ищем будущего, потому что мы нашли его. Поэтому мы просто пользуемся лучшим. Мы не оставляли родину, потому что наша родина на небесах. Я не оставлял родины, у меня ее нет здесь, на земле. Я давно распрощался с этой родиной. и обрезал все концы. Я умер для этой родины и воскрес для другой родины. Я дал присягу другому военачальнику, который ведет войны Божии, Иисусу Христу. И я уже больше никому не могу присягать, что я буду воевать за вас, я буду отвоевывать, я буду молиться за Церковь Божью каждой страны мира. Если Слово Божие говорит, молитесь о царях и о начальствующих, как вы должны о них молиться? Если вы поймете, правильная молитва – это молиться о церкви той страны, о церкви. Когда вы будете молиться о церкви той страны, только тогда вы сделаете благо этому начальнику, или этому царю, или этому президенту. Потому что этот царь зависит от церкви, которая там, а не просто от молитв. Молитва неправильно направленная, просто направленная на царя. Боже, благослови нашего Клинтона. Нет, Боже, благослови Церковь Америки. Когда будет Церковь Америки благословенной, Клинтон будет благословен. Когда будет Церковь СНГ, то есть этих стран, или Советского Союза, или России, Украины, сегодня стали они националисты, и славяне уже не признают славян. Но когда они признают хотя бы в церкви, на уровне церкви, мы сегодня на уровне церкви встречаем жесткий национализм, на уровне церкви. За самостийную Украину здесь вывешивают эти наши верующие. Они выходят на митинги, они отвоевывают нацию. Иисус этого не делал, Он сказал, я пришел проповедовать Царство Небесное. Иногда язычники пытаются отвоевывать евреев, элиту. О, евреи, их надо отвоевывать. Оставьте в покое нацию. Начинайте видеть другой Израиль. Молитесь, разумеется, об этих евреях, так же, как и о других. Они все еще слепы. Они все еще ждут Мессию, и Он скоро придет к ним, уже Мессия. Он придет к ним. Он им сказал, Иисус, в свое время, «Я пришел во имя Отца Моего, и вы Меня не приняли, а иной придет во имя Свое, и вы Его примете». И когда они примут Его и увидят, что Он наконец-то наделает, это уже будет их человек, который будет править землею, сатана во плоти. Это будет их ставленник. Они подготовили для Него плацдарм. Они сделали все возможным в этом мире, чтобы Антихрист пришел. Ложная церковь помогла им. Блудница, сидящая на звере багряном на водах многих, помогла им. Теперь здесь говорится, ни вдовы, ни сироты. Интересное отношение Бога к вдовам. Как мы можем рассматривать в прообразе? Еще раз я буду делать эти оговорки. Быть может, есть люди, которые скажут, странно, все в каких-то образах. А что, в буквальном это не надо видеть? Нет, конечно, надо видеть это и в буквальном. Но мы должны видеть прообраз в теле, как он работает в теле. Разумеется, в буквальном смысле будут вдовы и сироты, и всегда они будут. Но Бог пользуется вдовой и сиротой. Видите, вдова, она потеряла свою опору, которая была на муже. Я сейчас не говорю, потому что, вы знаете, сегодня очень многие жены имеют мужей, но они не мужья им. И когда муж умирает, они вздыхают полной грудью и говорят, слава Богу, наконец-то свободный воздух, наконец-то я не буду видеть этого тирана, этого ненормального человека, сумасшедшего, который просто с рабами так не обращались, как он обращался со мной. И когда ей вторично предлагают, они говорят, что вы, извините, я уже этими мужчинами вот здесь, не нужно мне, дайте мне пожить в свое удовольствие. Это не есть опора. Но я имею в виду, когда муж опора, и он умирает, когда она его любила, и он был ее опорою. И он умирает, и она теряет свою опору. В это время она может чувствовать свою опору в Боге. И притом, говоря о женщинах, я говорю также о мужчинах. То есть точно так же мужчина, который замучился со своей женой, которая всю жизнь только и знала, что пилила и пилила и пилила. То есть есть разные, я не оскорбляю всех жен или же всех мужчин, но хочу сказать, что все женщины и мужчины одинаково проданы в рабство, в грех. И во всех живет эта грязная природа, эгоизм, власть, такая отрицательного порядка. И использовать друг друга, не жить ради другого, а чтобы он жил ради тебя. Подлинный брак – это когда они живут друг для друга. Служат друг другу. Но когда она думает, что он должен служить мне, а он женится и говорит, жена обязана делать вот то-то и то-то, служить мне. Жена тебе ничего не обязана. Ты ей обязан. а у нее есть свои обязательства. Муж тебе ничем не обязан, ты ему всем обязана. То есть все, что говорится туда и к той стороне, только тогда может брак созидаться, творчески созидаться в Боге, когда они знают, что моя жена мне равно ничем не обязана. Она свободная личность. Она что хочет, то может сделать. И я не могу физически заставить ее или приказать ей. Я только могу идти плакать в мою молитвенную комнату. Точно так же жена должна знать, что муж ее свободный человек пред Господом. И она не должна стараться или пытаться сделать его своим рабом. То есть она со своей стороны служит, он со своей стороны должен служить. Конечно, теща будет говорить, то есть будет говорить мать своей дочери, что дочка, ты будь осторожна, чтобы не посадить его на голову. Будь осторожна. Так говорят все, будь осторожен. Сразу, как мы слышали, сразу бери ее в руки. А ей говорят, его сразу бери в руки. И так они берут сразу, раз, женятся, и любовь у них уходит, потому что они пытаются сразу взять друг друга в руки, забывая, что вы, если любите, любовь любит служить. Вы знаете, полное удовлетворение любовь получает в служении, только когда она служит. Когда ей служат любви, она это воспринимает только после того, когда сама послужила. Если же она сама не послужила, она не удовлетворена. Вы служите ей, но она не удовлетворена. Бог бы никогда не был удовлетворен нами, нашим служением Ему, если бы Он в первую очередь нам не послужил. Но Он сказал, я посреди вас как служащий, и я сделал все, я служил среди вас. Поэтому вдова здесь, мы оставляем сейчас буквальных вдов, Бог ценит. Он говорит, Он отец вдов и сирот, и апостол нам написал, что истинное и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Видите ли, вот это все учение о благочестии в одном стихе, в одной формулировке. Презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. То есть пойти к этой вдове и посмотреть, потому что у нее нет мужа, что нужно для нее сделать, чем нужно ей помочь, чем нужно помочь этим сиротам. Я слушал рассказы, как Бог выводил людей из Советского Союза, только что совершившегося в Китай. Родители умирали прямо там, во время, когда Бог выводил их. Людей оставляли больных в болоте, и дети смотрели и не знали, что делать, или идти с этой группкой, которых Дух ведет в Китай, или остаться с умирающим отцом или умирающей матерью, которые еще живы, они еще глаза не закрыли, сердце еще бьется. Но эта группа говорит, мы же не можем оставаться и ждать, вот потому что здесь сейчас красноармейцы могут подойти, и нас всех, как куропаток, перестреляют. Поэтому они оставляли человека, прикидывали его травкой какой-то. Ну, брат, извини, с Господом, ну, вот, встретимся там. И дети плакали, и я от сирот этих слышал, как они рассказывали, как умирали их отцы. Это так их выводил Бог. И они до сих пор, бедные, верят, что это их Бог выводил. Это не Бог был. Бог не выводит таким способом. Если уже Бог ведет наследие свое, то там Дух Христов будет. Он скажет нет. Тот скажет, уходи, я все равно умираю. Если ты не уйдешь, тебе тоже придется умереть. Хорошо, я умру с тобой, но я не могу оставить тебя, пока ты. Или возьмем тебя, понесем. Но нет, они не понесут его, потому что каждый несет свой скарб, свое сало. Кто будет обременять себя этим человеком? Раз ты, если человек ослабевал и не мог идти, его бросали в пути. Вот так выводил Бог. Но я говорю, это не Бог. И до сих пор это заблуждение еще не вскрыто. До сих пор люди продолжают куда-то идти и куда-то бежать. До сих пор ищут, вот бедствие, бедствие. Но почему вы боитесь бедствия? Церковь, разве тебе боятся бедствий, грядущих на вселенную? Разве не для тебя приготовлена великая слава? Разве не ты участница этих бедствий? Разве не ты их виновница? Разве ты не знаешь, что ты будешь восхищена, и настоящее бедствие будет исходить от тебя оттуда, ты будешь судить этот мир? Почему ты сейчас настолько ослабла и слушаешь каких-то ложных пророков, куда-то тебе надо убегать? Пользуйся всегда лучшим. Если знаешь, что здесь будет лучше, переходи на лучшую работу. Если знаешь, что в этом штате лучше жизнь, переезжай в этот штат. Переезжай. Бог тебя благословит, потому что Бог любит людей, которые пользуются лучшим. Сам Бог никогда не берет удовлетворительное или хорошее, запомните. Бог берет только лучшее. Он не берет удовлетворительное. Оно не грешное. Хорошее, оно не грешное. Но Бог не берет его. Он берет самое лучшее. И когда вы будете пользоваться лучшим, Бог возьмет вас в свой удел. Бог всегда на стороне вдовы. Он открыл одной вдовице самого себя, и она пророчествовала о нем, когда его принесли в храм, Анна, дочь Фуилова. Вы помните ее? Это была вдова. Апостол Павел сказал, что истинных вдовиц церковь должна содержать на своем обеспечении. Он не имел в виду истинных диаконис, как имеют в виду теологи, которые не понимают. Они берут истинную вдовицу и делают ее истинной диаконисой. Они говорят, что диакониса должна быть только, значит, та сестра, у которой умер муж, вот она без мужа, уже она в годах, престарелая, и только она может печь хлебы. Вот это вся доля диаконисы. Хлебы может печь любой, кому будет поручено. Не обязательно диакониса должна это делать. Диакониса исполняет роль ту же, которую исполняет и диакон в церкви. Помогает пастору. Точно ту же роль. Но Павел имел в виду вдовиц, истинных вдовиц, которые мыли ноги странникам и все свое имение содержали, они все растратили на церковь Божию. Он сказал, только таких вдовиц берите на содержание. Но те вдовицы, которые, значит, вступали второй раз в брак, их не брать на содержание. Потому что у них не был Бог на первом месте. Она потеряла мужа и стала искать тут же второго. Я не могу так жить. А та, которая, потеряв мужа, перенесла теперь все свое на Иисуса, на церковь, служила церкви, вот таких, Павел говорит, имейте на содержание, на попечение церкви. Но он не имел в виду здесь диаконис. Поэтому вдовою считается также тот человек, который распрощался со своим ветхим Адамом. Наш ветхий Адам – это наш муж, да не царствует грех в смертном теле вашем. Я ухожу дальше, прообраз, потому что здесь много сторон. Теперь эта вдовица может быть величественной, Бог будет на ее стороне. Он говорит, что он отец вдов и сирот. И он говорит, что ты больше не вдовствующая. Он часто Сион называет вдовствующим. Теперь церковь здесь представлена в пришельце. Теперь церковь нам представлена в сироте и вдове. Она представлена в сироте и вдове, потому что вы, которые подчинялись вашему интеллекту, вашим эмоциям и вашим чувствам, и теперь, когда вы умерли во Христе для вашего интеллекта и ваших чувств, вы стали вдовою, вы стали сиротою, потому что вы не можете больше пользоваться от себя, то, что вы имели. Вы не можете положиться больше на ваши чувства. Вы умерли для этого мира, вы не можете положиться на ваш опыт. Это поймет только тот, кто умер. Но в то же время он еще не приобщился ко Христу. И поэтому Бог говорит, я на стороне вдовы, я на стороне такого сироты, который потерял то, на что он надеялся. Вы знаете, люди счастливы, когда они имеют надежду просто на церковь. Они счастливы, когда у них есть деноминация такая, что она купила участок земли и может их похоронить. У них есть свой апартмент, они там содержат дом престарелых. Они счастливы, они полагаются на церковь. Но когда ничего этого нет, когда пророк говорит, смоковница не расцветет, нива не даст, пищи не будет, рогатого скота в стойле, что я буду тогда делать? Когда придет такая вещь, что задрожит все подо мною, и тогда я буду радоваться о Боге и спасении моего, и веселиться о нем. И тогда он сделает ноги мои, как оленей, на высоты мои возведет меня. Это работа Божия. Поэтому я сегодня обращаюсь ко всем нашим братьям и сестрам, которые в страхе, боящийся несовершен любви, и такой страх может вергнуть вас в озеро огненное. Поймите, Слово Божие говорит, что овне боязливые, там блудники, любодеи, и там боязливые, будут брошены в ад. Если вы не надеетесь на Бога и зависите от этих бедных реформ, которые здесь, и вы ими живете, не зависите, не бойтесь. Что бы Бог ни делал в политической системе, Он все делает только на благо церкви. Поэтому никогда не бойтесь. И поэтому церковь здесь представлена пришельцем, вдовой и сиротой. Видите, какая она? То есть Бог провел ее через вдовство, сиротство и сделал ее пришельцем. Только таким образом мы сможем освободиться от нашего ветхого человека. Я не знаю, почему мы от него убежали. Он хотел нас убить, и мы убежали от него в землю Израилеву. Здесь есть законы, и здесь мы можем жить. Руф Мавитянка оставила свою землю. и вошла в родословную царя царей и Господа господствующих. Рав-блудница вышла замуж за Наасона, князя, и вступила в родословную царя царей и Господа господствующих, прабабушка царя Давида. Она не искала себе, она была вдова, она не искала специально мужа. И когда ее свекровь сказала, что у нее нет больше сыновей, и что ей лучше остаться там, потому что ты придешь в нашу страну, ты не найдешь мужа. Она сказала, мне не нужен муж. Она мне сказала, твой Бог будет моим Богом. И твой народ моим народом. Но Бог дал ей мужа. Когда мы теряем что-то временное, запомните, мы приобретаем вечное. Не бойтесь потерять временное. Иногда люди судорожно держатся за жену, за мужа. Жена хочет оставить, муж хочет оставить. Конечно, мы должны держаться, но не держитесь так судорожно. Наблюдайте, если не хотят вас оставить из-за того, что вы верны Слову Божьему, пусть оставляют. Если же они вас оставляют, потому что вы изменяете им, тогда, конечно, вы не правы. Тогда вы должны держаться, вы должны каяться и просить прощения. Прости, дорогая, прости меня вот такого, или прости меня, когда она просит у него, что я изменила тебе, но не оставляй меня. Если можешь простить, прости. Но запомните, иногда я слышу, люди говорят, знаю, он тебе больше не муж. Она должна простить и заново стать твоей женою. Иисус сказал, кроме вины прелюбодеяния, он прелюбодеяние сделал смертью мужа и смертью жены. Прелюбодеяние – это смерть. Это грех, который разобщает, как смерть, как умерла. Теперь вы должны себя вести подобным образом настолько, что заново завоевать сердце своего мужа или же сердце своей жены. Другого пути у вас нет. Не пытайтесь Словом Божьим аргументировать, ты моя жена, и тебе, или ты мой муж, и если ты меня не простишь, будешь в аду. Он может тебя простить, и она может тебя простить. Но вы умерли. Вы просто умерли. Многие прощают. Слава Богу, я знаю, что сегодня многие прощают. И благослови их Бог за это прощение. Мы молимся, прости нас так, как мы прощаем. Но Бог не поставит вину совершенно человеку, если ему изменили, и он больше не хочет жить. Не хочу. Такой человек имеет полное право, и Бог никогда его не обвинит. Это согласно Писанию. Поэтому вдовы и сироты – это одна из частей, за которыми стоит Бог, и Он назвал себя их отцом и их супругом. «Если дашь» – 25 стих 22 главы – «если дашь деньги взаймы бедному из народа моего, то не притесняй его и не налагай на него роста». Принято всегда деньги вдавать в рост. И Бог не против был, чтобы христиане, то есть израильтяне, отдавали деньги в рост, но только иноземцам. Они могли это делать с иноземцами, но они не могли отдавать друг другу этого, особенно бедному из народа. Если вы отдали, заняли ему деньги, и здесь дальше, если вы после этого взяли у него в залог одежду, потому что когда дают, они требуют залог. То, что ты мне дашь, дай мне залог. Это всегда было во все времена, люди брали залог, когда вы даете им вещь на временное потребление. Дай мне залог, если ты мою вещь не возвратишь мне назад, то вот этот залог твой остается у меня. У меня что-то должно быть в залоге. Банк вам просто не занимает, он берет залог. Вы покупаете машину, банк ее берет на себя, но банк всю вашу машину берет залогом, пока вы не выплатите все. Банк берет ваш дом залогом, пока вы не выплатите все деньги, и у банка залог деньги. Если вы не можете платить, неплатежные, этот дом банка вас выселяет. Здесь говорится, что когда вы даете деньги взаймы, и если берете в залог одежду ближнего твоего, то до захождения солнца возврати ее, ибо она единственный покров у него, она одеяние тела его, в чем будет он спать? Итак, когда он возопьет ко мне, я услышу, ибо я милосерд. О чем вы думаете, здесь идет речь? Я в буквальном смысле слова понимаю, что так мы должны и поступать. Но залогов вообще не берите никогда. Встаньте немного выше. Но я понимаю это в буквальном смысле, но я вижу здесь прообраз. Это притча, и мы должны увидеть, как она действует в теле. И вы знаете, как она интересно действует в теле. Эта притча говорит об омовении ног. То, что сделал Иисус в 13 главе Иоанна, здесь написано. Если дашь деньги взаймы бедному. Человек, который вас оскорбил, он бедный человек. Он потерял Он оскорбил. То есть почему люди становятся бедными? Бедность — это проклятие. Почему они попадают под проклятие? Когда вы оскорбляете одного, второго, третьего, четвертого, вы попадаете под проклятие. Вы становитесь бедными. И, наконец, у вас уже ничего нет. И, наконец, находится один, который говорит вам, что он может простить вас. Вы говорите ему прощение, что я прощу тебя, но с условием. И вы снимаете с него одежду, то есть он должен признать — одежда праведности. Одежда нас всегда символизирует праведность. Ногой человек – это символ человека без праведности. В Откровении мы встречаемся с церковью, которая называет себя праведной, но она не знает, что она нагая. Нагота – это символ неприкрытости, праведности Христа. Одежда всегда служит символом праведности. Поэтому здесь, когда он снимает с себя одежду, он уже неправедный, то есть он кается пред вами. Он согрешил, вы отдаете ему серебро взаймы, это значит, он кается перед вами. И когда он просит у вас прощения, вы его должны простить до захождения солнца. Потому что он кается, он грешник пред вами, он снял свои одежды. Когда вы каетесь, вы полностью снимаете одежды свои. Но теперь вы, прощая, возвращаете ему эту одежду. Написано: солнце да не зайдет во гневе вашем. Если солнце во гневе заходит, Бог говорит: я милосерд, я услышу. Человек приходит к вам, говорит: сестра, прости меня, или брат, прости. Тот: не могу, не могу, солнце заходит. Он просит прощения, вы взяли в залог у него его одежду, потому что когда он просит прощения, он признал себя нагим, он отдал свою одежду вам. И серебро, то прощение, серебро — это цена выкупа, она находится в ваших руках. Вы отдали ему и говорите: нет. Это серебро, которое у тебя, оно мое серебро. Ты меня оскорбил. Серебро – это цена выкупа, это жизнь, это тоже праведность. Но вы отдали ему, потому что он беден. Теперь он говорит: я вижу, что вы праведник, я оскорбил вас. Хорошо, простите меня, я был неправ, прости меня. Не могу простить. Не прощает сердце. Друг, никогда не прощай своим вот этим телесным сердцем и эмоциями своими. Прости его на уровне разума и на уровне воли. Не обращай внимания на свои чувства. И этим самым ты омоешь ему ноги. Иисус сказал друг другу, не один другому, друг другу: если вы оскорбили человека, пойдите попросите прощения, а тот должен до захода солнца простить вас. Если он не простит, этот начнет вопить к Богу и говорить: Боже, что мне делать? Ты сказал мне: оставь там дар твой пред жертвенником и пойди примирись прежде с братом твоим, а потом приди и принеси жертву твою. Я сделал по слову твоему. Я пошел к сыну твоему или к дочери твоей, к моему брату, к моей сестре, и сказал: прости меня, но она меня не простила. Или он меня не простил. И я начинаю вопить: Боже, я прекрасно понимаю, что если она меня не простит, тогда я не могу приходить к тебе. Бог говорит: можешь, я милосерд. Если ты сделал это и пришел, и отдал в залог свою одежду, и остался наг, и пришел к Богу, Бог говорит: я милосерд, я услышу. И я дам тебе одежду праведности. Но тогда я того сделаю грешником. А тот скажет: Боже, неужели я пострадавший, и я буду виноват? Да, ты пострадавший будешь виноват. Сегодня большинство людей виноваты пострадавших, потому что они не умеют прощать. И больше страдают, и несут бедность, и проклятие, и болезни. И вся жизнь их исковеркана, судьба исковеркана, потому что они до сих пор не могут простить матери своей, отца своего, мужа своего, жены своей, детей своих, друзей своих, церкви, которая их отлучила незаконно, как им казалось. И многих незаконно отлучали. Но если вы не простите, они возопьют к Богу, и Бог говорит: я милосерд, я услышу. Он сказал: научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. Вы даете мне десятину с тмины, с того. Научитесь миловать друг друга, как я милую вас. Прощайте друг друга, как я прощаю вас. Вот что говорится в этой притче. Отдайте бедному одежду грешнику, простите его до захождения солнца. Пусть он пойдет и ляжет прощенным в своей одежде. Возвратите ему, потому что он бедный. 28 стих. Судей не злослов, и начальника в народе твоем не поноси. Это беда. Беда народа Божьего. Сегодня весь демократический мир легко поносит свое начальство. И как я говорил, сегодня свободно можно делать здесь транспаранты и выходить и говорить там против правительства или против такого-то конгрессмена, то есть голосовать против того уже, который стоит на своем месте. И некоторые богословы так учат: да, мы должны голосовать за, и мы должны голосовать против. Дорогая церковь, ты можешь только молиться и жить святой жизнью. Твоими молитвами Бог повернет голоса избирателей и поставит того, кого хочет Бог. Тебе не нужно выбирать людей, ты все равно не знаешь до конца ни одного избирателя, даже если он и пастор церкви. Если пастора церкви выбирают на какой-то политический пост, то он не пастор церкви, он просто наемник был. Никак пастор церкви не может быть политическим человеком, никак, это просто невозможно. Он пастор и притом овец Божьих, и он созидает тело Иисуса Христа, а не политику. Он должен быть человеком, далеким от политики, но он должен хорошо знать политику. Он будет манипулировать ею, он будет держать вожжи политики и в то же время быть далеким от нее. Церковь только молитвой не может все делать и правильной жизнью. Молитва, творимая по уставу, по Слову Божьему, совершает великие вещи. Когда мы входим во святое присутствие Божие по уставу и молимся согласно Его воле, мы совершаем великие вещи. Войны, революции, уходят целые политические системы. Целые империи уходят в небытие, и о них ничего не остается. И это только потому, что Бог сказал пророку Иезекиилю: «Не зрень фараона и войско его в преисподнюю». И сегодня Бог к церкви обращается. Церковь, она должна быть судьей. Церковь решила быть не судьей, она решила выступать и баллотироваться на конгрессменов, сенаторов, президентов и так далее. Выходить на все эти митинги, голосовать, претендовать. Церковь не имеет на это никакого права. Она не имеет права выходить с транспарантами и быть против. Это не ее право, она не имеет права, потому что у нее начальника не поноси. Теперь здесь говорится «в народе твоем». Есть в буквальном смысле, и апостол Павел пишет о буквальном смысле о начальствах и властях, что нет власти Богом не установленной, и человек, не покоряющийся власти, не покоряется установлению Божьему. Но здесь говорится «в народе твоем». Церковь, в народе твоем не поноси. Если ты не будешь поносить в народе твоем, ты не будешь поносить и там. Но так как церковь поносит своих пастырей, своих диаконов, своих начальников, своих служителей, люди выбираются на служение, они начинают служить. Их начинают поносить. Неправильно служишь. Ты должен сделать вот так и вот так, а ты делаешь не так. Они говорят, как надо им служить. Вместо того, чтобы не поносить, Бог научит этого начальника, как ему служить. Не думайте, что все начальники сразу с большим опытом приходят и становятся вам служить, и у них есть уже опыт. Помогите им. Иногда слуга даже не знает, как вам служить. У него, быть может, не так получается. Помогите ему, помолитесь за него. Но он слуга, он решил быть слугою. Быть может, он неправильно служит, он не понял значения слуги. Молитесь о нем. Начальника в народе твоем не поноси. И судью не злословь. Вы знаете, кто такой судья в церкви? Апостол Павел говорит, когда люди идут обращаться в церковь или в этот мир за судом, и он говорит: к суду вашему, говорю, неужели в церкви не найдется духовных, разумных людей, два человека или три, которые могли рассудить между виновным или между людьми, имеющими тяжбу, что вы идете судиться нечестивым, вы будете судить мир. Павел говорит, вы будете судить, но если они останутся на таком положении, они не будут судить мир. Для того, чтобы судить мир, надо подняться и надо научиться приходить к своим судьям. Надо научиться приходить, чтобы рассудили между одним и другим. И как скажет судья, так и будет, надо принимать. Но церковь не привыкла принимать в лице вот этих отдельных лиц. То есть, если скажешь, вот ты прав, а ты виноват, обязательно виновный говорит: пастор неправильно рассудил. Или этот диакон неправильно рассудил. Да, зачастую бывает неправильно, но когда вы подчинитесь этому праву или скажете: вот я пришел к вам как к Господу, и вы скажете: Господи, я иду к тебе через этого человека, потому что ты поставил его в церкви. Вы знаете, Бог даст вам праведный суд, но только вы должны согласиться с ним и ущербы заплатить все. Поэтому судью не злословь и начальника в народе твоем не поноси. Стихи 29-30. Немедли приносит мне начатки от гумна твоего и от точила твоего. Отдавай мне первенца из сынов твоих. Тоже делай с волом твоим и с овцою твоею. 7 дней пусть они будут при матери своей, а в 8-й день отдавай их мне. Здесь мы встречаемся с тем, что мы уже говорили, что Бог требует самого лучшего, первого. Он требует самых первых сил, самой первой отдачи. Первенца отдай мне. Будет ли это вол, будет ли это осел, будет ли это человек, отдай его мне, принеси его мне. И когда ты принесешь его мне, пусть он 7 дней побудет при матери своей, это полнота, а потом его принеси мне, и немедли приносит мне начатки от гумна твоего и от точила твоего. То есть начатки – это самое лучшее. Слово «десятина» – это не просто десятая часть, это лучшее. Иногда человек дает десятину, но он берет худшее и дает десятину. Но Слово Божие говорит, начатки, начало, самое лучшее должно приносить. И немедли отдавай мне. То есть это закон остается. Если он был в законе Божием, то сейчас все тоже остается. Бог требует самого лучшего от нас. Тем более, что эти десятины, они были вне закона, то есть независимо от закона. Благодать Божия была независима от закона. Она сквозила в законе вот в этом всем, но она независимо от закона пришла к нам, потому что она была до закона. И Авраам получил праведность по вере, а не по закону. И обрезание он уже получил позже как знак праведности. Так и мы должны понимать, что мы получим как знак праведности позже, но мы должны верою своею начать действовать. Люди, которые не будут действовать по этому уставу, они чувствуют, что «О, у них достаточно силы, они могут работать, друг, все равно ты будешь бедный, все равно ты не поднимешься». Есть люди, которые поднялись и говорят: «Ну вот я богат, я десятины не плачу в церковь, и все равно я богат». Или же другие говорят: «Я платил в церковь, и все равно я не поднялся». Друг, смотря в какую церковь ты платил. Если ты платил в церковь, которая не является почвой, то ты сам виноват. Ведь здесь написано «в почву Евангелия». А если эта церковь не была почвой Евангелия, хотя и открывала, и держала эту золотую чашу в руке своей, но она не была этой почвой Евангелия, то ты соразмерно этого и получишь. Найди там, где сила Божия действует, найди церковь, где сила Божья действует, где Слово Его проповедуется в полноте, и вноси туда. Если ты не можешь там быть, ты можешь посылать туда. И я всегда говорю, когда у нас в воскресенье один раз в неделю мы делаем эту жертву хвалы, я всегда говорю: если вы не считаете эту церковь почвой той благородной, которая может воздать вам, не вносите сюда ваши десятины, отдайте их какой-нибудь личности или какому-то человеку, помазаннику Божьему или какому-то служению, которое в глазах ваших является благодатным, и Бог действует именно через это служение. Отдавайте туда. Поэтому мы имеем сегодня членов церкви, как ни странно, тех, которые жертвуют нам с других штатов. Вот сейчас я получил 3 десятины. То есть здесь, где еще одна у меня дома, 3 десятины совершенно с разных штатов. Люди в других штатах, и они видят здесь. Люди, некоторые, которые здесь, они не видят этого. Они говорят, это от дьявола. И, конечно, придет, то есть они пока говорят, и время идет, или они говорят, что это вымогательство, этого не должно быть, мы должны давать по достатку. По благодати это по достатку, но Слово Божие имеет в виду достаток, оно десятину включает в этот достаток. Оно всегда говорит, если ты десятую часть отдашь, ты никогда не обеднеешь от этого, потому что мое благословение будет там. Я запрещу пожирающим пожирать. И оно имеет в виду, когда говорит по достатку, оно имеет в виду десятину и сверхдесятину. Оно имеет это в виду. И как бы мы ни старались убрать это, как бы мы ни обзывали тех пасторов, искренних пасторов. Есть пастора, которые проповедуют эту истину правильно, но проповедуют ее с умыслом и скоростью. Но это еще не говорит о том, что раз они с умыслом и скоростью проповедуют, я не буду давать. Они правильно проповедуют. Иисус говорит, они проповедуют по Писанию. Вы должны все равно это делать для того, чтобы быть благословенным Богом. Только найдите почву правильную и бросайте в эту почву, и Бог благословит вас. И 31 заключительный стих этой главы. «И будете у меня людьми святыми, и мясо, растерзанного зверем в поле, не ешьте, псам бросайте его». Это очень знаменательная притча, или же устав, который должен действовать в церкви правильно. Слово Божие псами называет людей, рожденных свыше. Свиньями людей, рожденных свыше, которые пришли, омылись, оправдались. Написано, С ними случается, с этими людьми, которые пришли к Богу, а потом погружаются снова в грех, с ними случается по верной пословице. Свинья возвращается в грязь опять, и пес возвращается на блевотину свою. Теперь, что такое мясо, растерзанное зверем? Вы знаете, что мы друг для друга служим пищей. Мы служим друг для друга пищей. Слово Божие говорит, что когда Иисус пришел и беседовал с самарянкою, его пищей было творить волю пославшего его Отца. И когда человек ложит себя на алтарь, это пища Бога, Бог берет эту пищу. Но практически Иисус говорит, вот это тоже моя пища есть, потому что если вы священно действуете, если вы призываете, то обязательно вы берете от приносимой жертвы Богу часть, вам принадлежит правое плечо. То есть вам принадлежит часть от этой жертвы. Здесь говорится, что если это мясо, то есть если это животное чистое, которое ты мог бы есть, но зверь его растерзал, то ты не должен есть этого мяса, сам отдавай его. Кто такие растерзанные зверем? Апостол Павел говорит, растерзанные зверем – это люди, которые незаконно участвуют в хлебопреломлении. Это люди, которые не почитают за святыню кровь завета и духа благодати оскорбляют. Тогда с ними что случается? Бог судится с ними в теле и отдает их тело во изнемождение сатане. И сатана убивает их, сатана – зверь. Он убивает этих людей, убивает болезнью, иногда они могут наложить руку сами на себя, но он не накладывает сам руку, сатана берет нож и его рукой убивает его. Или же он в одержимости своей умирает. Я видел людей верующих, которые умирали в одержимости. Вдруг перед смертью он не улыбался и не говорил Иисус, и не видел видения Всевышнего. Вдруг его начинало трясти, как одержимого, и он умирал так в этой одержимости. И это не значит, что они погибли. Иисус говорит через апостола Павла, 11 главой послания Коринфянам, он судится в теле, чтобы дух спасен был. Он отдает тело этому зверю. И он говорит, что вот жертва, то есть иногда он еще не умер, но тела таких растерзанных, почему он отдает? То есть Слово Божие говорит, вы люди святые, вы не должны прикасаться к этим людям, которые, почему они попали в руки зверя? Они попали в руки зверя, потому что продолжали грешить и не хотели каяться, не хотели оставлять греха. Они не боролись с грехом, они легализировали грех. И Слово Божие говорит, оставь, пусть псы занимаются ими. Пусть псы едят, пусть псы с ними занимаются. Те люди, которые не хотят. Вы должны, святые люди, заниматься только с теми людьми, которые хотят оставить грех. Которые мучатся в спазмах греха. Которые хотят выйти и не могут. Вот с теми вы должны работать, и это ваша пища. Но те, которые легализировали грех, оставьте их. Придет время, и Бог начнет судиться с ними, чтобы спасти их, так как они уже спасены. Многих Бог спасет, которые уже спасены, и Он отдаст их в руки мучителя, в руки этого зверя, и Он начнет терзать их тело. И многие святые сегодня будут одержимыми, и вы будете встречать в семьях святых одержимых людей. Сатана будет терзать их. И Он говорит, растерзанного зверем не ешьте, ибо вы святые. Сатана терзает их, и они отданы, потому что они согрешили. Они не хотели служить Богу согласно Его уставам. Они... Когда видели грех, они его делали с удовольствием, и у них не было даже осуждения совести. Ну и что? Все делают, и я буду делать. Всем можно, почему мне нельзя? И почему-то вот у них слово «всем» всегда котируется. Вот он увидит одного человека, попивающего пиво или вино, или 5-6 человек. Как вот? Странное положение. С кем не встречусь, с новым человеком. Всегда мне задавали вопрос, будь то пастора, будь то люди. «Брат Аркадий, как вы смотрите, можно пить или нельзя?» Вот все, без исключения, с кем бы ни встречался. То есть они проверяют почву. Если я скажу нельзя, значит они никогда не скажут, что они выпивают. Если я скажу можно, но они скажут, тогда я твой друг, то мы вместе это можем. Вот я тоже считаю, что ничего страшного нет, если за обедом полстаканчика выпить. А другой говорит, а для меня и стакан ничего. Тут говорит, даже два, говорит, выпью, говорит, приду на работу, и два стакана выпью. И спокойно, говорит, нормально, нигде не хожу, и нормально. То есть, ну, когда человек это делает постоянно и постоянно и постоянно, Дух Святой придет однажды и покажет. Он должен им показать, и они должны поверить, что это грех. Это грех. И не только это. Есть люди, которые постоянно лгут и верят в свою ложь. Есть люди, которые постоянно занимаются этим, как только где-то они не могут сказать правду, потому что правда, вы знаете, когда мы говорим правду, мы многие вещи теряем. Когда мы говорим правду, уже наше лицо не такое красивое, как на самом деле. То нас считали такими, а мы сказали правду. Вы знаете, надо же, кто это так мог сделать? Ну, какой-то негодяй. И вы говорите, вы знаете, извините, это я сделала. Или я. Да вы что, да, вот, простите меня, вот, да, я не думал, что вы на это способны. Вот, и вы думаете, лучше бы я не сказала ему. Если бы я не сказала, я бы не была в глазах его. А теперь вот, ну ничего. Вот как раз правда, она показывает вот такие. Вот скажите, да, мы можем поссориться, мы можем сделать нехороший поступок, но мы можем примириться и можем сказать правду, и можем признать свой поступок. Слово Божие говорит, кто признает, тот будет помилован, а кто скрывает свое преступление, тот не будет помилован. Потом, когда вы хотите милости, вы же не от человека милость зарабатываете. Хорошо, вы согрешили против этого человека, он не знает. Он говорит, кто это сделал мне? Скажите, я это сделал. И попросите прощения, он не простит вам. И вы придете к Богу, и Бог даст вам свою одежду, если он не возвратит вам эту праведность назад и не простит вас. Бог простит вас. Поэтому растерзанное зверем, сегодня много сатана будет терзать, но он говорит, вы люди святые у меня, вы этого не ешьте, это не ваш удел. Он хочет, чтобы мы занимались, главное, с теми людьми, которые хотят освободиться, которые хотят очиститься, которые хотят быть свободными от греха. Не для греха быть свободными, не для того, чтобы пользоваться этим миром свободно, а быть свободным от мира и все, что в этом мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вот от чего Бог хочет сделать нас свободными. Поэтому на этом мы сегодня будем заканчивать. Я не буду начинать 23 главы. Мы начнем ее в следующую пятницу, следующий разбор. Сейчас я попрошу, Володя придет, и мы споем одну из наших песен, и вы можете во время пения псалма послать ваши вопросы и ваши нужды. Такая записка. Брат Аркадий, вы объяснили место Священного Писания. Не поноси начальника. Как будто мы не правы, что покинули Русь, так как этим мы выразили несогласие, протест атеизму. Вы знаете, между атеистом, начальником есть большая разница. Между атеизмом и самим начальником. Вы можете быть против учения, вы можете быть против даже устава этого начальника, если он направлен против Евангелия, но вы не должны в сердце своем иметь что-то и поносить непосредственно саму личность самого начальника. Потому что начинает говорить, вот, то есть сперва, если человек нравится, они пытаются отыскать в нем хорошее качество. То есть, и говорят, да, надо же, вот у него там и глаза такие, и взгляд, и речь такая, вот все. Когда он мне нравится, они говорят, ну надо же, неграмотный, ну пьяница, тут видно, алкоголик, вот, какой-то начальник, алкоголик там вот стоит, пьяница. И вы слушаете разные грязные слухи и переносите их о президенте или там о ком. Разумеется, с атеизмом никогда не надо мириться. И это вы никогда не поносили начальника, когда вы были против атеизма. Когда вы были против системы, допустим, рабская система, вы не могли из нее выйти, хорошо, вы подчинились. Если можешь сделаться свободным, Слово Божие говорит, сделайся. Если же ты призван рабом и не можешь освободиться, прославляй Бога, не обращай внимания. Но это не значит, что прославляй Бога за рабство. Нет, прославляй Бога в рабстве, но это не значит, что ты должен говорить, Боже, пусть это рабство будет вечным. Пусть этот коммунизм, фашизм, атеизм будет. Нет, вы должны молиться против этого и быть противниками этого. Вы должны быть противниками всего ложного, оскверняющего и грязного. Но я говорю сейчас об учениях и о людях как о разных вещах. Поэтому если вы были против атеизма, против коммунизма, который именно обманывал людей, говоря, это светлое будущее, это все, вот мы держали, мы кормили вас, а вот смотрите, что сейчас вам дали эти демократы. Ведь это демократы, это те же коммунисты. Ну, это те же коммунисты, ведь те же коммунисты стали просто демократами. То есть люди, бывшие у власти, они стали выкупать все, и это те же коммунисты. Я знаю, что сами люди не могут разделаться, им нужен вождь. Народ не может разделаться, им нужен вождь. Нужна церковь, которая правильно может молиться, и тогда Бог даст вождя, и то, что не посели на крови пожнут. не пройдет так для этой страны, чтобы коммунисты и седина их ушла с миром без крови в преисподнюю. Их седина сойдет в преисподнюю с кровью. Если они придут к власти под видом демократов или еще под какой-то властью, Бог придет, конец, Он положит диктат, но Он через церковь это должен сделать. Церковь должна показать, что подлинная свобода не в политических режимах и системе, а в Иисусе. И поэтому мы должны, разумеется, благодарить Бога за церковь и за начальствующих, которые даны по молитве церкви. Но церковь не молилась об этом. Я помню, заседание братское заседало, и к нам пришло послание от так называемого братства, и наш пастор зачитывал его, собрал братьев и говорит: вот здесь братья постановили. Ну, допустим, есть братья постановили рожать каждый год. Или там братья еще, да, такие тоже постановления есть. Или там постановили вот одеваться так-то и так-то, или заходить то-то и то-то, братья постановили. Но здесь были постановления. Братья постановили 2 недели поститься и молиться. Ну, все спрашивают, с подкреплением. Ну, здесь написано, кто может без подкрепления, без подкрепления. Кто с подкреплением, значит, с подкреплением. Молиться за единство. Молиться за начальствующих. Вот в этот день за единство, в этот день за начальствующих, в этот день. И все это было распределено. Каждый день по полочкам разложено. Братья собрались для этого и молились, чтобы все это были собраны специальные средства или же взяты уже из собранных средств. В общем, они катали эти средства, чтобы создать вот эти 12 постановлений или сколько там, сейчас точно не помню. И вот один брат говорит: я, ну как, братья, согласны? У каждого наш пастор спрашивал брата: как ты? И вот один брат говорит: я совсем согласен, но за Брежнева я молиться не буду. Я за этого, значит, вот, алкоголика-коммуниста молиться не собираюсь. За этого, ну, это дебил, говорит обыкновенный. Он шмякает, что-то там шапкает. Он ничего не может, говорит, это, и молиться за него. Не, я за него молиться не... Извините меня, за все молиться буду, а за это не буду. То есть, видите, мы не должны молиться только за тех начальников или за тех господ, которые, ну, милостиво к нам относятся. Мы должны молиться и за господ, которые суровы к нам и бьют нас. И за таких господ мы должны молиться. Первые христиане, умирая на арене амфитеатров, они молились за своих убийц. Они молились за Рим, который убивал их. Но в то же время они умели еще кое-что делать, я сейчас не говорю. То есть, каким образом они побеждали этот мир. Когда дошла очередь до меня, я сказал, что пастору, ты веришь, что этот документ, который ты зачитал, он богодухновенен? Что это они выработали от Духа Святого, и Дух Святой помог им выработать так? Он говорит: нет, я в это не верю. Но, говорю, тогда я против всего, всех пунктов. Я буду молиться за начальствующих и за единство тогда, когда найду нужным. Я это могу все в одной молитве делать. Я не буду сегодня молиться за это, а завтра за это. И вообще, что за манера? Вот молиться сегодня за одно, а завтра за другое. Мы с благодарением открываем сразу все нужды наши пред Богом. Ну хорошо, мне нужно сегодня покушать. Я прихожу и говорю своим родителям: я хочу есть. Что ты хочешь? Ну, сегодня ты дай мне, значит, хлеба и там колбасы. Хорошо. На другой день я прихожу: а сегодня дай мне, значит, вот пепси или там что-нибудь, чаю попить, потому что, ну, оно не пройдет так посуху, надо все. Глупо, не правда ли? Вот точно так эти глупые советы сооружали: сегодня молимся за это, завтра за это. Чего ж вы будете молиться о единстве? Вы все равно путем молитвы к нему не придете. Там написано: будьте единомысленны. Не молитесь, чтобы быть едиными, а будьте единомысленны. Быть – это значит заставить себя, заставить свое мышление, подчинить его одному мышлению. У вас у всех свое мнение, вы все люди с разным духовным возрастом, но когда вы начинаете подчиняться идее, единомыслие не, я не говорю, единомыслие должно быть в главном. Но вот, допустим, есть вещи, где нужно быть единомысленными, и мы можем быть. Допустим, я говорю: я хочу, чтобы хор был в халатах, чтобы они служили Богу как воины. И вот здесь проявить просто единомыслие, заставить себя. Вот что здесь мы должны проявить единомыслие. Когда единомыслие будет проявлено, Бог будет на нашей стороне. Потому что это не делается просто для красоты. Бог создал нас, мы ценим красоту, мы понимаем так, и мы приходим на служение с глазами, чтобы видеть. Именно наше видение очень много нам дает, то, что мы видим. Когда мы видим лицо сияющего брата или сестры, которая поет, мы по-другому воспринимаем пение. Когда мы видим, ну, все время такое мрачное, ну, поют «Слава Иисусу!», ну никакая жилка на лице, никакой мускул не дрогнет в сторону радости. Все такое, как будто бы вот вечная печаль, вечная мука и скорбь, и ничего больше нету. Ну как же те христиане среди великих скорбей преизобиловали радостью? Да что, мы ненормальные, праведник едва улыбнется, поэтому я должен быть все время таким. Но здесь же не в этом смысле говорится, что праведник едва улыбнется. Другие места Писания говорит, что не заплачут, а вы смеетесь. Бог научит хохотать вас и смеяться среди великих скорбей и улыбаться невзгодам. Поэтому, то есть, я извиняюсь, что я как бы отхожу от вопроса, я не отхожу от него, но чтобы мы поняли, что когда мы поносим, то есть я могу не соглашаться с директивами. Я не соглашаюсь с директивой этого братства, но мне жаль это братство. То есть вот то братство, там сколько их человек, вот они называют братство, это вот они. Они не называют вас, вот то, что вы здесь сидите, вы не братья. Вы это серая масса для них. Братья это только они, епископа и пастора, призываемые на вот эти съезды. Это они, братья, и это они себя называют братство. И когда пастор говорит, как скажут братья, он совершенно не имеет в виду вас, сидящих. Он имеет в виду совет братский. Что скажет братский совет? А вы не братья. Вот братский совет у него есть, братский совет проголосует. Братья решили, братья постановили. А вы там уже, кто вы там, я не знаю, братья и сестры, вы просто марионетка, вы обязаны подчиняться. Теперь скажите, кому лучше подчиняться? Таким советам, где многоголовое чудовище, или где один пастор говорит, вот так говорит Господь, и так написано, так и будет. Конечно, скажите лучше, где один. Когда много голов, тогда начинает при множестве советников предприятия. Что, церковь это предприятие? Что, церковь это бизнес? Да церковь это тело. И в теле не может быть много голов и много советов. В теле одна голова. И для того, чтобы мое сердце правильно функционировало в моем теле, мозг контролирует. Ваш мозг не может контролировать моих легких. А люди пытаются, значит, идеи бизнеса, идеи предприятия из премудрости Соломона вытянуть, подставить церкви и сказать, при множестве предприятий, когда им выгодно, они берут закон, когда не выгодно, они говорят, убери закон, мы живем по Новому Завету. Я говорю, я тебе и в Новом Завете это найду. Поэтому не смущайтесь. Те, кто поносили, не понимая и не зная, покайтесь в этом, скажите, Господи, прости меня, что поносило начальство, поносило пресвитеров, поносило того и того, и там политических лидеров. Позволь мне просто молиться теперь тебе и быть светом. Когда вы будете светом, вы начнете молиться на иных языках, и на иных языках Бог произнесет повеление убрать такого-то лидера, которого избрал народ. И тогда Бог выдвинет своего. Бог умеет отбирать сон у начальствующих и умеет так. Потому что не думайте, что мир выпал из-под контроля Божьего, и все выпало из-под контроля, и нам надо взять под контроль, объединиться и что-то сейчас сделать. Мир все еще находится под контролем Бога через церковь. Только через церковь. Бог не контролирует этого мира независимо от церкви. Он контролирует его через церковь, но церковь должна видеть вещи и должна правильно молиться. Сейчас мы будем молиться. У меня здесь остались записки. Если у кого-то есть вопрос, вы можете задать его устно, если не хотите писать. Да. Слава Богу. Будем благодарить. Да, будем благодарить за брата Ваню, что, несмотря, что ему 75 лет, и операция такая сложная, тяжелая, 10 часов, и тем не менее, и так, слава Богу, все хорошо прошло. Слава Богу. Мы радуемся вместе с вами, искренне радуемся.